Несколько дней спустя матушка вдруг сделалась опасно больна. Она уже 2 дня не вставала с постели и на 3-ю ночь была в жару и в бреду. Я уже не спала 1 ночь, ухаживая за матушкой, сидела у ее кровати, подносила ей питье и давала в определенные часы лекарства. На 2-ю ночь я измучилась совершенно. По временам меня клонил сон, в глазах зеленело, голова шла кругом, и я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня. Я вздрагивала, просыпалась на мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. Я мучилась. Я не знаю, я не могу припомнить себе, но какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою расстроенную голову в томительную минуту борьбы сна с бдением. Я проснулась в ужасе. В комнате было темно. Ночник погасал. Полосы света то вдруг обливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. Мне стало чего-то страшно. Какой-то ужас напал на меня. Воображение мое взволновано было ужасным сном. Тоска сдавила мое сердце. Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшно тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в комнату. Я помню только то, что я очнулась на его руках. Он бережно посадил меня в кресло, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. Не помню, что я ему отвечала. «Вы больны? Вы сами очень больны», — сказал он, взяв меня за руку. «У вас жар. Вы себя губите. Вы своего здоровья не щадите. Успокойтесь. Лягте. Засните. Я вас разбужу через 2 часа. Успокойтесь немного. Ложитесь же. Ложитесь», — продолжал он, не давая мне выговорить ни одного слова возражения. На другой день, когда я, отдохнув немного днем, приготовилась опять сидеть в креслах у постели матушки, твердо решившись на этот раз не засыпать, Покровский отворил свою дверь и начал со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова из того, что мы сказали тогда друг другу. Помню только, что я робела, мешалась, досадовала на себя и с нетерпением ожидала окончания разговора, хотя сама всеми силами желала его. Целый день мечтала о нем и сочиняла мои вопросы и ответы. С этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во все продолжение болезни матушки мы каждую ночь по несколько часов проводили вместе. Я мало-помалу победила свою застенчивость, хотя после каждого разговора нашего все еще было за что на себя подосадовать. Впрочем, я с тайной радостью и с гордым удовольствием видела, что он из-за меня забывал свои несносные книги. Случайно, в шутку, разговор зашел раз о падении их с полки. Минута была странная. Я как-то слишком была откровенна и чистосердечна. Горячность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась ему во всем. В том, что мне хотелось учиться, что-нибудь знать, что мне досадно было, что меня считает девочкой, ребенком. Я не утаила ничего и рассказала все. Все про мою дружбу к нему, про желание любить его, жить с ним за одно сердцем, утешить его, успокоить его. Он смотрел на меня как-то странно, замешательством, с изумлением и не сказал мне ни слова. Мне стало вдруг ужасно больно, грустно. Мне показалось, что он меня не понимает, что он, может быть, надо мной смеется. Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала, сама себя удержать не могла, точно я была в каком-то припадке. Он схватил мои руки, целовал их, прижимал к груди своей, уговаривал, утешал меня. Он был сильно тронут. Не помню, что он мне говорил, но только я и плакала, и смеялась, и опять плакала, краснела, не могла слова вымолвить от радости. Впрочем, несмотря на волнение мое, я заметила, что в Покровском все-таки оставалось какое-то смущение и принуждение. Может быть, ему было только любопытно сначала. Впоследствии нерешительность его исчезла, и он с таким же простым прямым чувством, как я, принимал мою привязанность к нему, мои приветливые слова, мое внимание, и отвечал на все это тем же вниманием, так же дружелюбно и приветливо, как искренний друг мой, как родной брат мой. Моему сердцу было так тепло, так хорошо. Я не скрывалась, не таилась ни в чем. Он все это видел и с каждым днем все более и более привязывался ко мне. И право не помню, о чем мы не переговорили с ним в эти мучительные и вместе сладкие часы наших свиданий ночью при дрожащем свете лампадки и почти у самой постели моей бедной больной матушки. Обо всем, что на ум приходило, что сердце срывалось, что просилось высказаться. И мы почти были счастливы. Ох, это было и грустное, и радостное время, все вместе. И мне и грустное, и радостно теперь вспоминать о нем. Воспоминания радостные или горькие, или всегда мучительны. По крайней мере, так у меня. Но и мучение это сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспоминания свежат и живят его, как капли росы влажный вечер после жаркого дня, свежат и живят бедный чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного. Матушка выздоравливала. Но я еще продолжала сидеть по ночам у ее постели. Часто Покровский давал мне книги, я читала. Сначала, чтобы не заснуть, потом внимательнее, потом жадностью. Передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, незнакомого мне. Новые мысли, новые впечатления разом обильным потоком прихлынули к моему сердцу. И чем более волнение, чем более смущение труда стоил мне прием новых впечатлений, тем милее они были мне, тем сладостнее потрясали всю душу. Разом вдруг втолпились они в мое сердце, не давая ему отдохнуть. Какой-то странный хаос стал возмущать все существо мое. Но это духовное насилие не могло и не в силы было расстроить меня совершенно. Я была слишком мечтательна, и это спасло меня.